В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская оппозиция знакомится с новым докладом Human Rights Watch и ожидает жестких нареканий с Запада в адрес властей.
И администрация президента Джо Байдена, в которой хорошо знакомы с ситуацией в Грузии, будет работать полным ходом. Нужно учесть и другие факторы давления Запада и ожидаемое углубление кризиса.
Вдова убитого юго-осетинскими силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева объявила о создании общественного движения за права человека.
За последнее время в нашем государстве довольно часто нарушаются права человека, еще и отнимают жизнь. И вот мы решили вот создать такую общественную организацию.
О Жирныхуа – праздник обновления мира. Какова его история и как его отмечают в Абхазии в условиях пандемии?
Ажира – это кузница, анухара – праздник, но анухара – молиться. То есть праздник не бывает без молитвы.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Действующий президент США Дональд Трамп в среду вечером опубликовал свое видеообращение, в котором осудил насилие и не стал упоминать импичмент, объявленный ему Палатой представителей. Заявление появилось в Твиттер и Ютуб Белого дома около 18:00 по местному времени, когда спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подписывала статьи импичмента, одобренные большинством голосов законодателей, передает «Голос Америки». В своем выступлении Трамп заострил внимание на насилие, которое произошло в стенах Капитолия 6 января и в конечном итоге привело к тому, что Палата представителей объявила президенту импичмент с формулировкой «за подстрекательство к насилию». «Я хочу предельной ясности. Я безоговорочно осуждаю насилие, которое мы увидели на прошлой неделе. В нашей стране нет места насилия и вандализма», — заявил Трамп.
«Ни один из моих истинных сторонников никогда не смогли бы проявить неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу. Ни один из моих истинных сторонников никогда не мог угрожать или беспокоить своих соотечественников, американцев. Если вы делаете что-то из этого, вы не поддерживаете наше движение, вы нападаете на него и нападаете на нашу страну. Мы не можем этого терпеть». We cannot
tolerate it. В своем 5-минутном заявлении Трамп ни разу не упомянул решение Палаты представителей объявить ему импичмент. Он также не стал брать на себя ответственность за штурм Белого дома, который, как считается, совершили его сторонники. Тем временем Федеральный суд в Вашингтоне предъявил двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру обвинение в 3 преступлениях, связанных с захватом здания Капитолия протестующими сторонниками Дональда Трампа, передает ESPN. Бывший член сборной США обвиняется в незаконном проникновении в закрытое для посещения здание, вторжение на территорию Капитолия и создание препятствий полиции во время гражданских беспорядков. Пловец был опознан на фотографиях с места события. После этого он удалил свои аккаунты в соцсетях и выключил связь. Неизвестно, задержан ли он, но суд выдал ордер на его арест, сообщает CNN. Российская Федеральная служба исполнения наказаний заявила, что примет все меры для задержания российского оппозиционного политика Алексея Навального до заседания суда, где будет рассматриваться дело о замене условного срока на реальный по делу Евроше. Об этом пишет РБК. Учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости, ответственности и требования законов, одинаково равными для всех без исключения граждан Российской Федерации, УФСИН по Москве обязала предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального до решения суда о замене условного срока на реальный, говорится в сообщении. Ведомство объяснили это тем, что фактическое местонахождение Навального с 24 сентября ведомству неизвестно.
Эхо Кавказа. Новости.
Главное военное следственное управление Следственного комитета России отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению Алексея Навального. Копия постановления об отказе Навальный выложил в своем блоге. В официальном ответе ведомства говорится, что конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится. Обращение переправлено в Следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, которое проводит проверку по факту госпитализации госпитализации Навального в Омске. Проверка продолжается, хотя установленные сроки для нее уже истекли. Уголовное дело не возбуждено. Избранный президент США Джо Байден в четверг представил свой план борьбы с коронавирусом, включающий ускорение вакцинации и помощь в борьбе с экономическими последствиями пандемии. Байден планирует изложить детали своего плана в ходе вечернего выступления. Он уже поставил цель сделать 100 вакцинаций в первые 100 дней после вступления в должность. Ожидается, что план будет включать финансирование для расширения кампании вакцинации. В США разрешены для экстренного использования две разные вакцины. Обе требуют двукратного введения. На сегодняшний день первую дозу вакцины получили более 10 миллионов человек. Ожидается, что план Байдена будет включать новый раунд прямых выплат населению. Принятие предыдущего законопроекта о помощи несколько раз откладывалось из-за разногласий по поводу суммы выплат. Новый советник Байдена по экономическим вопросам Брайан Диз в среду заявил, что Байден попросит Конгресс сначала сосредоточить внимание на принятии мер экономического стимулирования, а затем работать над долгосрочными областями восстановления экономики, такими как здравоохранение и инфраструктура. Вопрос об импичменте грозит нарушить график работы Сената, но Байден выразил надежду, что сенаторы смогут совместить это с рассмотрением других вопросов. В США зарегистрировано около 385 тысяч смертей от COVID-19, и уже более двух месяцев наблюдается резкий рост заболеваемости. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению по большинству пунктов жалобу Украины на Россию по вопросу о нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Об этом было объявлено в четверг в Страсбурге. Решение по существу дела будет принято позднее. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Суд признал жалобу частично приемлемой, однако из документов следует, что он согласился рассмотреть значительное большинство вопросов, которые содержались в жалобе Украины. Помимо прочего, будут рассмотрены обвинения в ненадлежавшем расследовании России убийств в Крыму, о практике незаконного лишения свободы и недостойного обращения с людьми, о преследовании нерусскоязычных СМИ и ограничении образования на других языках, об автоматическом предоставлении российского гражданства, об экспроприации собственности, о репрессиях в отношении крымских татар. Суд отказался рассматривать обвинения против России в убийстве мирных граждан и в репрессиях против иностранных журналистов в Крыму.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Грузинская оппозиция с удовольствием ознакомилась с новым докладом Human Rights Watch и теперь ожидает более жестких оценок Запада в адрес властей. От нее, правда, откололись представители партии Гирчи и Алеко Элисашвили граждане, которые предлагают грузинской мечте новые условия для прекращения ими парламентского бойкота. Изменит ли свою позицию правящая сила после ухода из политики ее основателя Бедины Иванишвили, разбиралась Мзия Парисишвили.
Политическая напряженность в Грузии возросла после парламентских выборов 31 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» сохранила парламентское большинство на фоне обвинений и фальсификации, что побудило оппозицию бойкотировать новый парламент. С этих слов начинается доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch за 2020 год. В нем также отмечается, что конкурентные в целом выборы были омрачены широко распространенными обвинениями в давлении избирателей. Авторы доклада опираются на промежуточную оценку миссии наблюдателей ОБСЕ и местных профильных НПО.
ОБСЕ установило, что голосование проводилось с уважением основных свобод, но было омрачено стиранием границы между правящей партией и государством. Местные наблюдатели за выборами назвали их наименее демократичными и свободными среди выборов, проведенных во время правления грузинской мечты. Они раскритиковали инциденты в день выборов, такие как словесные и физические противостояния с журналистами и наблюдателями, многочисленные случаи нарушения тайны голосования и подкупа голосов. 8 ноября 2020 года полиция без предупреждения применила водометы против десятков мирных демонстрантов, которые собрались у здания Центральной избирательной комиссии в знак протеста против предполагаемых нарушений на выборах.
Говорится в докладе. Это первая международная оценка происходивших в прошлом году в Грузии событий. И хотя в докладе ничего нового не сказано, нет прямых обвинений или жестких оценок власти, для представителей оппозиции важен тот факт, что правозащитники в своем докладе не обошли стороной ни одно замечание оппонента власти и местных наблюдателей. – Основываясь в том числе и на других оценках Human Rights Watch в области прав человека в Грузии, представитель нацдвижения Саломе Самадашвили заявила: «Это обвинительное заключение для грузинской мечты. Ожидаемые мы сочли такие оценки в оппозиционной партии Лелу после того, как ЦИК и суды отказались рассматривать их иски о подкупе, давлении на избирателей, подтасовке итогов голосования на участках. Представители партии большинство этих материалов предоставили международным партнерам. В Лелу, как и в других оппозиционных партиях, рассчитывают, что следует ожидать более жестких оценок от других международных организаций, особенно в ожидаемом в ближайшее время заключительном докладе ОБСЕ. В нем, как надеются оппозиционеры, уже будет представлена более четкая негативная оценка выборов с признанием их фальсификации. Уверенная в своей правоте, большая часть бойкотирующей оппозиции не намерена идти на уступки в переговорах с грузинской мечтой по трем ключевым вопросам. Это досрочные выборы, освобождение так называемых политзаключенных и реформа ЦИК, говорит представитель Лелу Григол Гегелия.
Сегодня большой безответственностью будет отказ от того курса, который мы все вместе выбрали. Безответственностью является определение политики, руководствуясь любовью к мандатам и стульям.
Гневные слова Гегелия и других оппозиционеров были адресованы лидеру партии граждане Алеко Элисашвили и представителям Гирчи. Они сегодня заявили, что готовы войти в парламент и даже отдельно подписать договор с правящей грузинской мечтой, если ожидаемый пятый раунд переговоров партии власти с оппозицией при посредничестве послов США и Евросоюза будет сорван. Об этом заявил Алеко Элисашвили.
Мы готовы и индивидуально подписать договор с грузинской мечтой, но в присутствии послов. В том случае, если будут решены вопросы политзаключенных, фундаментальные реформы избирательной системы и переход на электронное голосование. Также очень хорошая идея, что если на муниципальных выборах оппозиция в целом набирает больше голосов, чем грузинская мечта, пусть это будет как плебисцит и повод для назначения внеочередных парламентских выборов в 2022 году.
Связать внеочередные выборы с итогами голосования в органы местного самоуправления предложила партия Гирчи. Один из ее лидеров, Яго Хвичия, готов даже выступить посредником между остальной оппозицией и грузинской мечтой. Хвичия даже попытался расценить уход из политики Бидзины Иванишвили как возможность для разрешения политического кризиса, но идея не приглянулась никому. Грузинская мечта не намерена обсуждать вопрос о внеочередных выборах, но остается в силе ее предложение о создании в парламенте комиссии по расследованию нарушений на выборах, готовы правящей партии обсуждать в парламенте и реформу избирательной системы, говорит депутат мечты Бека Давитуляни.
Мы готовы вести переговоры с партиями об их вхождении в парламент, а также обсуждать будущую избирательную систему и демократическое развитие страны. Потому приветствуем инициативы. Это очень важно и с удовольствием подождем партию Элисашвили и Гирчи в парламенте.
У партии Элисашвили два мандата, у Гирчи три, и их вхождение не изменит статус однопартийности грузинской мечты в парламенте, считают в остальной части оппозиции, большая которой уход Иванишвили из политики считает формальностью, и, соответственно, не видят в этом шанс двинуть с мертвой точки политический кризис. В этом с оппозицией согласен и политолог, лектор ТГО Константин Шубитидзе. Он считает внеочередные выборы вопросом времени, и в этом смысле муниципальные выборы, запланированные на октябрь 2021 года, могут сыграть важную роль.
Если грузинская мечта хотя бы в больших городах потерпит поражение, внеочередные выборы неминуемы. К тому времени и администрация президента Джо Байдена, в которой хорошо знакомы с ситуацией в Грузии, будет работать полным ходом. Нужно учесть и другие факторы давления Запада и ожидаемое углубление кризиса.
Между тем, очередной раунд переговоров оппозиции с властями может состояться в конце января, но нет уверенности, что на нем будут достигнуты соглашения сторон. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В том же докладе организация Human Rights Watch дает оценку основным событиям прошлого года в Грузии. Речь, в частности, идет о парламентских выборах, свободе СМИ и наркополитике. Подробности в сюжете Серго Брегвадзе.
2020 стал для Грузии годом политического напряжения, нарушения прав человека, роста безработицы и бедности, говорится в отчете НПО Human Rights Watch. Во всем этом немалую роль сыграла пандемия. Впрочем, власти неоднократно использовали этот повод, чтобы контролировать население, написано в документе.
Под предлогом борьбы с пандемией парламент предоставил правительству право ограничивать имущественные, экономические и трудовые права без объявления чрезвычайного положения. По мнению местных правозащитников, наделение правительства столь широким кругом полномочий без парламентского контроля противоречит конституции страны.
Под критику организации попали и правоохранительные органы. В отчете сказано, что до августа прошлого года в службу государственного инспектора поступило более 1300 жалоб, касающихся преступлений, совершенных правоохранителями. Это случаи злоупотребления служебным полномочием, бесчеловечного и уничижающего достоинства обращения. Ведомство начало расследование лишь 168 таких дел, говорится в отчете.
Проблема безнаказанности правоохранителей оставалась особенно острой в делах, касающихся преступлений, совершенных до начала работы службы госинспектора в ноябре 2019-го. Расследование июньских событий 2019 года, когда полицейский спецназ применил резиновые пули и слезоточивый газ против тысяч демонстрантов, собравшихся перед зданием парламента в Тбилиси, было необъективным. По словам народного защитника, который следил за расследованиями, они были направлены лишь на выявление преступных действий рядовых сотрудников полиции, но не на установление ответственности властей.
Большая часть доклада посвящена вопросу свободы СМИ. Здесь, в частности, речь идет об общественном вещателе Аджарии. В феврале прошлого года десятки сотрудников телеканала устроили молчаливую акцию в студии новостей. Таким образом, они отреагировали на предполагаемое вмешательство нового руководства в редакционную политику вещателя. В марте одна из участниц этой акции, Теона Бакуридзе, была уволена. Неправительственный сектор назвал это грубым нарушением внутреннего распорядка телекомпании и осудил членов правящей партии, которые неоднократно выражали недовольство прежним руководством. Здесь же говорится о расследовании, начатом против телеканала «Товари» в июле прошлого года. Дело было открыто после выхода в эфир канала сюжета, посвященного ситуации с коронавирусом в регионе Квемукартли. В службе госбезопасности заявили, что авторы сюжета сознательно искажали слова респондентов при переводе с азербайджанского языка, что является целенаправленным саботажем. Местные правозащитники назвали это давлением на свободу слова в предвыборный период. Ситуацию комментирует юрист Дмитрий Садзаглишвили.
В отчет попала оценка расследования, начатого против Товариархи. Его несколько месяцев назад начала служба государственной безопасности по статье «Саботаж» из-за сюжета про ковид-статистику. Мы с самого начала говорили, что это попытка контролировать журналистскую деятельность служащих телекомпаний, что, естественно, неприемлемо для любого демократического общества. И это подтвердило в своем отчете столь авторитетная организация Human Rights Watch.
Отчет НПО прокомментировали члены правящей партии. Например, председатель Комитета по защите прав человека Михаил Сарджвеладзе заявил.
Что касается конкретных случаев разгона, митингов, я не считаю, что последние действия со стороны правоохранителей оставляют какой-либо повод для сомнений в их законности. Что касается ограничений, которые устанавливаются правительством, они принимаются с учетом закона о здравоохранении и абсолютно легитимны. Кроме того, я не согласен с мнением, что свобода СМИ в Грузии ограничена в какой-либо форме. Я считаю, что она защищена на высоком уровне.
Среди остальных тем доклада – положение трансгендеров. Представители организации считают, что власти создают им проблемы, отказываясь официально признавать их пол без операции по его смене. Это усложняет им поиск работы, говорят в МПО. Затронули в Human Rights Watch и тему наркополитики. В государстве по-прежнему действует неоправданно жесткое законодательство. Людей все еще наказывают за потребление, приобретение и хранение наркотических веществ, сказано в документе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим важным темам дня. Вдова убитого силовиками Инала Джабиева Оксана Сотиева объявила о создании общественного движения за права человека. Хотя организация пока не зарегистрирована, она надеется, что власти самопровозглашенной республики не будут этому препятствовать и всерьез воспримут их инициативы. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Инна Цхувребова, одна из инициаторов появления правозащитного движения, в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что отсутствие общественных механизмов по защите прав человека сказывается на жизни общества.
На том, что наши права нарушаются ежедневно, ежечасно, то есть доказательство стало вот убийство Инала. Наше стояние на площади, цель нашего стояния на площади. Люди вышли абсолютно нормальным желанием защитить права, доказать всем, что Инал, он жертва. А из него хотят сделать преступника. И вот наше состояние тут на площади, оно, как мы все видим, оно вообще ничего не дало. То есть нас не замечают, нас не слышат. Наоборот, нас обвиняют в разного рода не преступлениях, но обвиняют во всем. То есть смешивают наше имя с какими-то другими делами. Идея пришла такая, что надо что-то делать. Надо уже не поодиночке выступать, а надо объединиться и защитить не только свои права как граждан Южной Осетии, но и права других людей, людей, которые не могут выйти на эту же площадь у всех свои причины.
Цхувребова уверена, что к движению захотят присоединиться многие из тех, кто хочет восстановить правду и справедливость, а статус организации будет серьезно воспринят и руководством республики.
Я считаю, что именно к нам будут прислушиваться, потому что, я повторюсь, это уже будет не единичный, что не один человек, а люди, которые поддерживают одну идею, к нам не могут не прислушаться. То есть получается, что если нас и дальше будут не замечать, то получается, что они работают против себя, власть. Все будет официально зарегистрировано, у нас будет определенная сила, у нас будут определенные права. Мы можем требовать ответы на свои вопросы, и нам не могут не ответить, просто не будут иметь на это право.
Гражданскому движению дали название «Закон справедливость Инал Джабиев», но это, говорит Инна Цхувребова, не означает, что активисты будут защищать только права граждан, пострадавших от действий силовых структур. Возглавит общественное движение вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева.
За последнее время в нашем государстве очень довольно часто нарушаются права человека, еще и отнимают жизнь. И вот мы и решили вот создать такую общественную организацию по защите прав любого гражданина. Собираемся этим заниматься, и в дальнейшем уже это общественное движение уже перерастет в организацию. Но мы надеемся, что нас будут принимать всерьез, нашу организацию, и с нами будут считаться.
Как вашу инициативу восприняли люди, которые стоят на площади?
Да, люди восприняли очень хорошо. Они все согласились, были рады, что наконец у нас в республике появится вот такое общественное движение. Мы хотим стать такой организацией. Я не знаю, есть ли у нас или была у нас такая организация, но мы хотим стать именно такой организацией, чтобы вот защищать права человека, которые будут известны.
То есть первый член вашей организация – это люди на площади.
Да.
Накануне Оксана Сотиева уже сделала первое заявление от имени гражданской платформы «Закон справедливости» Инал Джабиев. Обращение было адресовано вызвавшимися стать посредниками в разрешении критической ситуации двум экс-президентам Южной Осетии Людвигу Чибирову и Леониду Тибилову, депутатам первого созыва парламента республики Станиславу Кочеву и Вячеславу Губозову, первому председателю ЦИК Борису Чочеву. От имени соратников Сотиева предложила им поддержать их требования по объективному расследованию смерти Инала Джабиева. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесет. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Время рубрики «Читаем прессу». Абхазские СМИ задаются вопросом, что будет дальше с бюджетом самопровозглашенной республики на 2021 год. Возмущаются проведенной без шума реформой исполнительной власти и рассказывают о трудностях сохранения абхазского языка в эпоху пандемии. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Парламент Абхазии 30 декабря отклонил проект закона о республиканском бюджете на 2021 год. Депутат парламента Алхаз Джинджолия в интервью телеграм-каналу «Республика» высказал свое мнение относительно непринятого закона. Он сообщил, что работа над документом не прекращается. Однако сейчас некоторые депутаты болеют. Это немного тормозит процесс. Первое, что депутаты не увидели в проекте бюджета – расходы на антикризисные мероприятия. Более того, не был представлен и сам антикризисный план. В стране кризисы и в медицине из-за пандемии коронавируса, и в сфере энергетики, а также перманентно финансовый кризис. Следовательно, мы ожидали увидеть бюджетные ассигнования на решение этих вопросов. Вместо этого нам представили индикативный план развития страны прошлого года и проект бюджета с небольшими корректировками в части уменьшения собственных доходов бюджета. При этом на комитетских заседаниях озвучивалось объективное мнение, что необходим четкий план действий по выходу из сложившейся ситуации, и средства на это должны быть предусмотрены в главном финансовом документе страны. Но это мнение услышано исполнительной властью не было. Те расходы, которые предусмотрены проектом, в большинстве своем Алхазу Джинджолия и многим его коллегам не кажутся первостепенными. Депутат продолжил: «Мы с вами можем наблюдать ряд действий, которые еще более усугубил и без того тяжелое положение. Так, например, правительство принимает решение по разрешению добычи криптовалюты. Как следствие, нагрузки на энергосистему в разы увеличиваются, линии не выдерживают, трансформаторы выходят из строя. Самый масштабный пример – случай на подстанции Сухум-1. Люди остаются без света. В стране явный энергетический кризис. При этом в проекте бюджета, по его словам, ни рубля не предусмотрено на энергетику, несмотря на то, что стоит давно и остро вопрос состояния энергосистемы. Мы все долго ждали новую структуру кабинета министров, и она появилась. Тихо, никем не объявленная 31 декабря под шум новогодних фейерверков. Указ называется скромно, а внесение изменения в указ президента Республики Абхазия от 27 апреля 2020 года о структуре кабинета министров Республики Абхазия. Содержание, казалось бы, ничем не примечательно. Внести изменения, исключив из части 7 слова, и действуют до 31 декабря 2020 года. То есть до этого указ был временным, а теперь стал постоянным. И все, пишет Абсный паблик. Президент обещал, что штаты пересмотрит, напоминает издание. В интервью 3 апреля 2019 года он выступал с резкой критикой властных структур. Абсный паблик приводит дословную цитату будущего президента. 42% – это 18 395 человек. Получается, что у нас на полтора работающего есть свой начальник. Такие цифры не допустимы. В государствах, которые достигли прогресса, аппарат управления не может превышать 3-5% от числа работающих. Это перекос. Издание предлагает внести изменения в предвыборные обещания. Это недопустимо, если речь идет об аппарате ваших предшественников. А в собственном аппарате управленцев перекос уже и не перекос. Сейчас одна надежда на парламентариев, которые не проголосовали за предложенный бюджет 2021 года, во многом не согласились именно с финансированием слишком раздутых чиновничьих штатов. Специалисты по языковой политике Министерства просвещения рассказали о проблемах развития абхазского языка, о сложностях, с которыми они столкнулись, и о том, как они в дальнейшем видят свою работу, пишет Абсны Пресс. Поэтесса Гунда Квициня в свое время возглавляла фонд развития абхазского языка, который в 2017 году был реорганизован в Комитет по языковой политике. С тех пор, отмечает Квициня, количество реализуемых проектов значительно сократилось. Мы по-прежнему пишем проекты, но складываем их в стол, поскольку для их реализации необходимо финансирование. Мы понимаем, что с финансами в стране тяжело, но мы не останавливаем работу. Мы хотим передавать свой опыт и приносить пользу, но наш труд остается невостребованным, посетовала специалист по языковой политике Министерства просвещения поэтесса Гунда Саканя. Она убеждена, что в такой тяжелой тяжелое время, заниматься вопросами языка необходимо и нужно находить новые формы для обучения детей, ведь многие просто не имеют возможности за пределами школы изучать абхазский язык. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Лидеры оппозиционно-грузинских партий «Гирчи» и «Граждане» провели встречу, на которой обсудили условия начала работы в парламенте. У партии «Граждане» в парламенте 10-го созыва 2 мандата, у «Гирчи» 3. Во встрече приняли участие лидеры «Гирчи» Яга Хвича и Вахтанг Мегрелишвили, и лидеры партии «Граждане» Олег Элисашвили и Ливан Иосилиани, сообщает агентство «Новости Грузии». По итогам встречи ее участники заявили журналистам, что сформулировали свои требования к правящей партии «Грузинская мечта». Это проведение всех последующих выборов по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере и формирование нового состава Центральной избирательной комиссии. Важным показателем и по существу плебисцитом, по мнению Гирчи и граждан, должны стать предстоящие выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут в октябре 2021 года. Лидеры Гирчи и граждан планируют провести встречи и с другими оппозиционными партиями, которые на данный момент находятся в режиме бойкота. Уже намечена встреча с лидером партии «Стратегия» Гман Шиныбеля Георгием Вашадзе. В самопровозглашенной республике Южная Осетия вдова убитого после задержания Инала Джабиев заявила о создании общественного движения «Закон, справедливость» Инал Джабиев. Об этом сообщает издание «Кавказский узел», а также телеграм-каналы «Банварнон» и «Юг МБ Хамедия». Активист объединения намерен добиваться не только справедливого расследования смерти Джабиева, но и восстановления справедливости и законности в Южной Осетии. Общественная организация «Аид-Галар. Единение», возглавляемая экс-мэром Сухуми Каном Кварчи, просит парламент самопровозглашенной республики Абхазия оценить вопрос дееспособности Аслана Бжания и Александра Анкваба. Оппозиционная сила обвиняет президента и премьер-министра в некомпетентности. В заявлении «Аид-Галар» говорится, что новый 2021 год Абхазия встретила в режиме беспрецедентного опустошения во всех сферах жизнедеятельности. Подобного обнуления института власти не наблюдалось за всю новейшую историю Абхазии. Страна разом оказалась без президента, премьер-министра, государственного бюджета и даже всей структуры правительства. Тем временем по всей стране бушевали пандемия и пожары. Общественная организация указывает на неадекватное поведение властей и запоздалые меры по борьбе с ковидом. В заявлении говорится, что Аслан Бжания, который, согласно информации его пресс-службы, находился на самоизоляции, праздно разгуливал по набережной и пировал в ресторане «Эрцаху». Художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман в интервью московскому «Комсомольцу» рассказал о ходе переговоров с Нино Ананиашвили и причинах расторжения контракта с ней. Кехман говорил, что познакомился с балериной чуть меньше года назад. Он назвал подарком на Рождество интервью Ананиашвили грузинской службе «Радио Свобода», в котором она рассказала о новой работе. «Это неуважение, в первую очередь, коллективу», — сказал Кехман.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Конфликт, возникший на религиозной почве в гурийском селе Букнари, пока окончательно не разрешен. Представители мусульманской общины провели сегодня акцию протеста у здания мэрии Чахатаурского муниципалитета. Они требуют от властей гарантий того, что мусульманам, проживающим в Букнари, не будут мешать молиться в частном доме. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Эта проблема должна быть решена на высоком уровне, чтобы наши дети завтра не столкнулись с тем же. Я не должен кому-то доказывать, что я тоже грузин. Это должно закончиться.
Убеждал один из представителей мусульманской общины Васила Чогогидзе, мажоритарного депутата Чохотаури, Озургети и Ланчхути. В конечном счете он согласился с требованием мусульман. Завтра по завершении пятничной молитвы в селе Букнари пройдет встреча, в которой должны принять участие жители села и мусульмане, и православные, а также представители грузинской православной церкви, муфтията и властей. При этом, как говорит один из участников акции, Фирус Цулукидзе, они хотят, чтобы эту встречу в обязательном порядке осветили СМИ.
Это проблема не только этих людей. Если завтра или послезавтра что-то произойдет, всем будут хорошо известны все факты, касающиеся соглашения.
Депутат пообещал обеспечить проведение этой встречи.
Все, что ты перечислил, будет выполнено. Завтра мы встретимся и решим эту проблему. Я обеспечу встречу обеих сторон. Они переговорят, помирятся и продолжат жить.
Сказал Васил Чугагидзе. Ситуация в селе Букнари Чохотаурского района накалилась 3 дня назад. Противостояние между представителями православной и мусульманской общины началось из-за молельни, организованной в одном из частных домов. Дело дошло даже до физического противостояния. Накануне власти провели встречу с местными. К соглашению уже практически удалось прийти, но, как рассказывают местные мусульмане, ситуация вновь обострилась после того, как в социальных сетях появились посты оскорбительного для них характера, опубликованные их православными односельчанами. После этого они потребовали от властей дополнительных гарантий. С этим требованием они пришли сегодня к зданию мэрии Чохотаури. В течение дня обстановка там несколько раз накалялась. Недовольство мусульман вызвали и слова муфтия всей Грузии Адама Шантадзе, заявившего днем, что конфликт разрешен, в то время как окончательные договоренности, по их мнению, еще не были достигнуты.
Мы один народ, одной крови и плоти. Эта страна принадлежит всем. То, что произошло, конечно, печально, но мы не должны поддаваться провокациям. Мы должны потратить силы на то, чтобы село вернулось к привычной жизни. Я полагаю, что после вчерашнего, когда прошли встречи и местные власти подтвердили, что больше никаких проблем не возникнет и молитвы продолжатся.
На этих словах собравшиеся прервали муфтия. Они полагают, что его вовлеченность в процесс должна была быть более активной и своевременной.
Нам нужна поддержка, мусульманская поддержка. Столько имамов, столько хаджи, вы могли прислать кого-нибудь, чтобы они встали рядом с нами и решили проблему. Сейчас вы говорите о третьей силе. Решили бы вы этот вопрос, и она бы не появилась, ни третья, ни пятая.
Сказал один из собравшихся. Как говорит одна из жительниц Букнари, Шушана Концелидзе, мусульмане в регионе Гурия проживают более 150 лет. Конфликт, который разгорелся сейчас в Букнари, никому ничего хорошего не принесет, считает она. У нас одна кровь, люди. Почему такое должно было произойти? Разве нашей Грузии это сейчас нужно? У нас и так столько проблем. Мы люди мусульманского вероисповедания. Мужчины раз в неделю проводят молитву. В пятницу днем, в течение получаса. У христиан ведь тоже есть дни для молитвы. Мы, когда молимся, молимся и о нашей стране, о наших людях. День не пройдет так, чтобы я о наших людях не помолилась. Я никогда никого не различаю, не считаю себя чужой. Что нам делить? У нас половина земель не заселена, брошена бесхозно. Что нам делить? Встреча, в ходе которой жители села Букнари попробуют прийти к консенсусу, состоится завтра при участии посредников, представителей Грузинской православной церкви, муфтията и власти. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Юго-Осетинском обществе продолжают обсуждать предложение 5 политиков, в том числе 2 бывших президентов самопровозглашенной республики Людвига Чибирова и Леонида Тибилова, выступить посредниками между президентом и оппозиционной частью парламента, чтобы преодолеть политический кризис и вернуться к нормальной жизни, утвердить правительство и принять бюджет. Инициаторы поторапливают, дескать, кризис разрастается, а времени на дискуссии остается все меньше. Мурат Гукимухов задался вопросом, против кого работает время.
Диалог между сторонами конфликта с целью урегулирования политического кризиса – это важно, но не менее важен контекст. На фоне каких событий он предлагается, в чем может быть мотивация сторон и в конечном счете, чем для каждой из сторон этот диалог может обернуться в реальности. Очевидно, что переговорный процесс больше нужен президенту, чем парламентской оппозиции, потому что время работает против Анатолия Бибилова. Весной начинается предвыборный год, в который он вступает в условиях нерешенного системного кризиса, за который в глазах юго-осетинского избирателя он несет полную персональную ответственность. В предвыборный год республика вступает в разобранном виде, без правительства, без бюджета. Парламент объявил президенту бойкот и не собирается на сессии, пока он не отправит в отставку генпрокурора и не обеспечит беспристрастное расследование убийства Инала Джабиева, которого милиционеры замучили на допросе. Собственно, из-за отказа президента отправить в отставку генпрокурора и случился раскол между исполнительной и законодательной ветвями власти. Из-за этого же отказа в глазах общественного мнения эта история выглядит так, будто бы президент пытается замять дело Инала Джабиева, защитить своих силовиков от наказания. Предвыборный год президент встречает с бессрочной акции протеста на площади. Семья Джабиевых и поддерживающие их граждане требуют не только отставок, но и привлечения к уголовной ответственности генпрокурора Урузмага Джагаева и экс-министра внутренних дел Игоря Наниева. По их мнению, это единственная возможность восстановить легитимность государственной власти. Президент отказывается выполнять требования депутатов. Дело Джабиева спускается на тормозах. Из 9 арестованных по делу силовиков двое уже на свободе. По версии следствия, Джабиева не убили. Он умер сам от наркоманской ломки. Все это как-то не вяжется с проломанным черепом Инала, с его трупом синим от побоев, с рассказами Николая Схаврепова, которого пытали в соседнем помещении, о том, как кричал истязаемый милиционерами Джабиев. В глазах общественного мнения следствие действует по указанию президента. Иначе просто не может быть, чтобы самое главное событие в республике, от которого зависит политическая судьба Анатолия Бибилова, было пущено на самотек. В социальных сетях развернута целая кампания по дискредитации протеста. Боты с осетинскими псевдонимами называют сидящих на площади людей наркоманами, бездельниками. Милиция задерживает парня-ревнивца, который стрелял в окна своей девушки. Официальная пресса тут же связывает его с протестом. Дескать, был замечен на пикете. Стоящих на площади граждан, среди которых хватает представителей интеллигенции, студенчества, ветеранов, простых тружеников и известных в республике людей, такое информационное сопровождение с одной стороны раздражает, а с другой укрепляет в них уверенность в собственной правоте. Куда хуже эта ситуация выглядит в глазах Москвы. Москва обеспечивает республике безопасность, наполняет бюджет, причем щедро, в пересчете на душу населения почти в 20 раз больше, чем в Северной Осетии, обеспечивает доступ к образованию, здравоохранению. При этом Москва закрывает глаза на коррупционные шалости местной бюрократии. Одним словом, живите и радуйтесь. Единственное условие – бдите политическую стабильность и элементарные правила приличия. Анатолий Ильич не смог выполнить эти минимальные требования. Каждый год его правления был отмечен скандалами и кризисными ситуациями, которые он создавал своими руками на ровном месте. Первый год президентства Анатолий Бибилов начинает с подготовки к парламентским выборам, проводит зачистку политических партий. Как заявил тогда Петр Гасьев, его однопартиец и спикер парламента, 15 партий – это слишком много. Хватит одной, максимум двух. Минюст старые партии закрывает, а новым не дает зарегистрироваться. Сопротивляться произволу невозможно. Суд автоматически подтверждает любые решения Минюста. В этом же 2018 году президент устраивает международный скандал, связанный с убийством гражданина Грузии Арчила Татунашвили. Подчеркиваю, не преступление вызвало громкий скандал и репутационный ущерб для России и Южной Осетии, а то, как повел себя в этой ситуации президент Бибилов. Как чиновники во главе с президентом врали и оправдывали убийц. Как измывались над трупом Татунашвили перед тем, как вернуть тело родственникам, смыли следы преступления, украли внутренние органы. 2019 год. Президент камня на камне не оставляет от процедуры парламентских выборов. Он лишает их признаков легитимности. Более половины кандидатов не допущены к выборам без видимых причин. ЦИК нарушает все процедуры, начиная от информирования населения о правилах регистрации, заканчивая сроками подсчета голосов и официального объявления итогов голосования. Впервые в истории выборов в Южной Осетии сами участники выборов не понимают, какое место они заняли в действительности. В этом же году Минюст и МВД устраивают массовые избиения заключенных в тюрьме и ИВС. Так власти реагируют на мирную голодовку зэков в знак протеста против ужесточения условий содержания. Большинство депутатов направляет письмо в президиум парламента с требованием отставки министра внутренних дел и юстиции как ответственных за побоища. По закону президент не может ответить парламенту отказом. Поэтому сессию не собирают в нарушение регламента и закона. На протяжении последующих двух месяцев депутатов ломают на глазах у жителей республики, таскают на ковер к президенту, шантажируют, угрожают. До тех пор, пока пока большинство не превращается в меньшинство. В 2019 году начинается новая политика президента в отношении Лениногорского района. Политика выдавливания грузиноязычного населения. Закрываются грузинские школы. В детских садах и школах учителям и техническому персоналу под страхом увольнения запрещают говорить с детьми на грузинском языке. С 5 сентября пункт пропуска Раздахан закрывают. Отрезанные от грузинских пенсий старики начинают голодать. В Грузию не выпускают даже тяжело больных. Около 20 стариков умирают, так и не дождавшись разрешения на выезд. Около 500 человек навсегда покидают Южную Осетию. Это самая большая миграция с 2008 года. А в 2020 году уже около 300 человек заявляют о желании воспользоваться программой Красного Креста по воссоединению семей и навсегда покинуть Южную Осетию. Наконец, самый тяжелый кризис этого года начинается с попыток правящей команды организовать уголовное преследование в отношении политических конкурентов, в том числе против депутатов, лидеров парламентских партий. Поднимают старые нераскрытые уголовные дела, так сказать, по вновь открывшимся обстоятельствам. В них какие-то эпизоды фальсифицируют, какие-то моменты интерпретируют так, чтобы повесить их на политических конкурентов или членов их семей. Вишенкой на торте должно было стать расследование так называемого покушения на министра внутренних дел Игоря Нанеева. Это преступление, как анонсировал расследование президент Бибилов, должно было продемонстрировать слияние криминала и некоторых политических деятелей. Не получилось. Силовики перегнули палку в отношении подследственных. Пытались под пытками принудить их к самооговору, но один из них, Инал Джабиев, не вынес издевательств и скончался. И снова кризис. Вот с такими итогами президент вступает в предвыборный год. Маловероятно, что Москва захочет ставить на политика, который каждый год под разными предлогами на ровном месте генерирует по нескольку кризисов, устраивает скандал за скандалом. В этом смысле переговорный процесс для президента – это шанс хоть как-то сгладить углы, проявить себя переговорщиком, способным умиротворить республику, разрулить кризисную ситуацию. А что этот диалог для оппозиционных депутатов? Депутаты, пожалуй, впервые со времен парламента первого созыва воспринимаются сейчас как народные представители, которые в одной лодке с притесняемым населением. Они солидаризируются с акцией протеста на Театральной площади. Там сейчас вся интеллигенция, молодежь, там сочувствие значительной части населения. И там стоят оппозиционные депутаты. Площадь становится местом маркировки, точно так же, как, например, поведение людей во время конфликта. Где жил, где служил, чем помогал республике. Депутаты, конечно, еще не воспринимаются как сила, способная защитить общество. Они никудышные интриганы, плохо умеют координировать свои действия. Но они оказывают сопротивление, они встают рядом с теми, кому плохо. И время работает на них. Вот с их позиции диалог может и подождать. Например, до выполнения их требований, как самой возможности этого диалога или как доказательства тому, что президент готов обсуждать будущее республики. Если депутаты пойдут на переговоры без предварительных условий, то по факту они сделают эти требования предметом дискуссии и проиграют. Потому что им вольно или невольно придется пересматривать не просто их требования отставки генпрокурора, а требования, вокруг которого солидаризируется стоящее за ними общество. То есть, по сути, им придется пересматривать целесообразность и обоснованность протеста. Для депутатов это равносильно предательству и политической смерти. Инициаторы диалога правы, когда говорят, что время уходит. Вопрос лишь в том, чье время. Россия не отзовет ни свое признание, ни военную базу. Все защищенные статьи бюджета будут по-прежнему финансироваться. То есть за пенсии, зарплаты, за свет и тепло в школах и детских садах можно не переживать. А все остальное может подождать, когда речь заходит о праве человека на достойную жизнь. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
И снова к сообщениям из Абхазии. Новогодние праздники, несмотря на действия ограничений в связи с пандемией. Там побывало в два раза больше туристов, чем в предыдущие годы. Хорошая погода и живописная природа восполнили приезжающим отсутствие развлечений. По их признанию, они к этому и не стремились, заботясь о своем здоровье. Елена Заводская передает из Сухуми.
Несмотря на пандемию и введенный режим ограничений, в новогодние праздники в Абхазии было много туристов. Улицы городов, объекты посещений, питание и кофейни работали с полной отдачей. Две недели стояла прекрасная погода, было солнечно и тепло. Однако все культурные и развлекательные объекты были закрыты. О том, как в условиях режима ограничений отдыхали гости Абхазии, рассказала Илона Ампар, абхазский ательер. Она подметила, что ограничения уже больше никого не удивляют. Все мировые курорты столкнулись с этой проблемой, да и сами туристы в эту пандемию не были настроены на массовые досуговые мероприятия, так как они заботятся о своем здоровье.
Что касается наших объектов, людей посетило очень много, но они были краткосрочными, то есть с 30 декабря и примерно по 10 января. Загруженность была, люди были довольны, чтобы сказать, что они приехали для того, чтобы ходить по каким-то общественным местам. Нет, их вполне устраивала сама природа, которой они наслаждались, домашнее гостеприимство наше. Они, в принципе, когда сюда ехали, они сами не были настроены на какой-то досуг массовый, потому что они о своем здоровье тоже переживают.
Илона Ампар рассказала о защитных мерах, которые используют абхазские ательеры.
Все меры и средства защиты прямо вот требуются самими гостями, в том числе и нами. Мы сами не хотим болеть. Если говорить о Сочи, то там меры гораздо жестче. Здесь они могут наслаждаться природой хотя бы без масок, своими семьями, на индивидуальных каких-то экскурсиях, да даже просто гуляя по городу и по нашим достопримечательностям. Они сами боятся скопления людей, поэтому да, они ходили в масках, они очень многие привезли с собой маски сами, и санитайзеры в том числе. У нас везде стоят лампы, которые обеззараживают все общественные помещения. Они довольно дорогостоящие, но они защитили... Но наш персонал, как минимум, мы никто не болели массово, то есть это работает. Надо не закрывать границы и ужесточать какие-то меры по там отделению на государственном уровне. Нужно просто уметь жить с этой пандемией. И если все будут соблюдать меры, то она исчезнет.
По словам Илоны Ампар, несмотря на приток туристов, в праздничные дни заболевших у них среди туристов выявлено не было. С 12 января распоряжением президента Абхазии Асана Бжания режим ограничений был продлен до 10 февраля. В некоторых позициях он был ужесточен. Сегодня все объекты общественного питания готовят и продают свою продукцию только под заказ и при возможности доставки на дом. Работа продуктовых и вещевых рынков ограничена до 2 дней в неделю. Илона Ампар сообщила, что все туристы выехали до 10 января. Практически никто не остался на старый Новый год. Это связано с тем, что погода испортилась, пошли дожди и закончились новогодние каникулы. Поэтому ужесточение ограничительных мер туристов уже не застало. Заместитель министра туризма Астамур Барциц проинформировал о статистике посещения Абхазии отдыхающих в новогодние дни. Она почти в 2 раза в нынешнем году выше, чем в прошлом.
Многолетняя практика показывает нам, что туристический поток на новогодние праздники, он всегда стабилен. И в этом году, конечно, туристический поток намного был больше, чем в предыдущие годы. Примерно в 2 раза было увеличение. Была шикарная погода, что способствовало тому, что люди проводили больше времени на открытой местности, наслаждались нашей природой, красотой. Дыцинский реликтовый национальный парк в новогодние праздники посетило в 2021 году 18 116 человек. В 2020 году Дыцинский реликтовый парк посетило всего лишь 9 тысяч человек. Новоафонскую пещеру имени Гивесмир посетило в 2021 году 10 700 человек, а в прошлом году 5500 человек. То увеличение идет почти в 2 раза. По гостиничным объектам Сухум средний показатель составил загрузки около 80%, по Гагаринскому району около 65%, Афон около 70%, если в среднем выводить, но около 50-60% по всей республике.
Объекты размещения туристов мониторила санитарно-эпидемиологическая служба. Инстинкт самосохранения, по словам Астамура Барциц, сработал. Все старались выполнять рекомендации, чтобы обезопасить не только туристов, но и себя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А сегодня в Абхазии выходной день Ашер-Нихва, или праздник обновления мира, который был внесен в календарь праздничных и памятных дат самопровозглашенной республики с 1994 года. Традиция отмечать Ашер-Нихва уходит в глубокое прошлое. В последнее столетие он совпадает с так называемым Старым Новым Годом 14 января, который традиционно отмечается в некоторых странах постсоветского пространства. В этом году праздник проходит в условиях ограничительных мер из-за коронавируса. Пандемии. рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии выходной день Аджирныха, или праздник сотворения обновления мира, который был внесен в официальный календарь праздничных и памятных дат республики с 1994 года. А вообще, конечно, традиция его отмечать уходит в глубокое прошлое. Последнее столетие он совпадает с так называемым Старым Новым Годом 14 января, который традиционно отмечается в некоторых странах постсоветского пространства и еще в ряде, но не во всех, православных странах. И впервые за эти 27 лет празднования Аджирныха в Абхазии проходит в условиях ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии. Праздник Аджирныха не сразу стал таким, каким мы сегодня его знаем. Поначалу он был связан исключительно с кузней. Как рассказывает директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, еще в нарском эпосе можно встретить эпизод, когда новорожденного окунают в воду, в которую опускали раскаленный металл. Считалось, что это закаляет и ребенка. К тому же такой обряд проводили, чтобы уберечь ребенка от сглаза, чтобы он стал сильным и крепким. Древние абхазы верили в то, что таким образом ребенок в будущем будет кузнецом. Кузнечное дело считалось тогда самым престижным. Со временем Аджирныха трансформировался, и ныне элементы празднования отличаются от того, как отмечали его предки современных абхазов. В Восточной Абхазии праздник не так сильно распространен, как в Западной. Арда Ашуба сказал вчера в беседе с «Эхом Кавказа».
Но одни говорят, что день сотворения мира, но я не согласен, никто не знает. И по абхазскому фольклору мы не находим. Означает, что праздник Аджирныха. Аджира – это кузница, Аннуха – праздник, но Аннухара – молиться. То есть праздник не бывает без молитвы. Приносили жертвоприношения, благодарили Бога за уходящий год и просили, молились, чтобы следующий год, чтобы Господь Бог собрал всех и приумножил бы. Молились не только за себя, но молились за мир, за народы, чтобы не было болезни, чтобы никто не умирал скоропостижно, чтобы все могли вместе благодарить Бога. Есть глава семьи и мужского пола, которые произносят молитву, все остальные говорят «Аминь».
В этом году в условиях пандемии наверняка какие-то коррективы будут. Вот я от своих знакомых слышал, которые, например, собирались где-то, там их род, а сейчас там заболели коронавирусом, они не поедут, что-то еще, ну какие-то...
Конечно, да. Конечно. Когда весь мир борется с этой болезнью, в том числе и мы, когда внутри Абхазии мы видим очень много умерших, заболевших, если род собирается, то, конечно, будут соблюдать дистанцию. Будут меньше. Пришли, отметились и ушли. А может быть, даже не поедут. Видите, там надо вносить свою долю. То есть отправить тому человеку, кто совершает вот обряд, моления, и этого будет достаточно. А каждый должен вложить там, скажем, сыр, мука, соль, свеча.
Я вчера зарезал во дворе нашего дома купленных на рынке двух петухов. Кстати, перед поездкой на рынок были сомнения, будет ли он работать. Ведь согласно принятому во вторник решению администрации Сухума, центральный рынок до улучшения эпидемиологической ситуации переводится на работу два раза в неделю, по четвергам и субботам. Но в канун Аджирныха закрывать рынок все же не стали, понимая, какой взрыв недовольства это может вызвать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
И завершает программу рубрика «Голоса», которую в Цхинвале записала Зарина Санакоева. Она спрашивала у жителей города, отмечали ли они наступление Нового года по старому календарю.
Вы отмечаете Старый Новый год?
Мы, да.
Как вы отмечаете?
Ну, практически как и Новый год. Ждем 12 часов, накрываем на стол, встречаем так же, как и Новый год. Всей семьей. Можно сказать, чуть-чуть так поскромнее, чем Новый год, но, в принципе, так же.
Сегодняшняя ночь называлась «Ночью пророчеств». Новый год встречали в ночь с 13 на 14 января, а с 14 на 15 января пекли сакральный пирог Артхурун. Еще пекли соленые пирожки, их ели незамужние девушки, чтобы во сне увидеть своего суженого. Гадали. Я уже те времена не застала, но мама рассказывала. Многие пекут Артхурун на Старый Новый год, но правильнее печь его сегодня, в ночь с 14 на 15 января, в ночь пророчеств.
Отмечали когда-то. Ну, потому что уже возраст, дети уехали, человек живет один. Так, для себя просто дома скажем, слава Богу, Старый Новый год. Это все.
Для нас Старый Новый год – это не менее важное событие, чем обычный Новый год. Так что мы отмечаем в 12 часов обязательно. Наступает вот этот момент, когда ты окончательно можешь не поворачиваться назад и провожаешь тот год.
Открываем стол и всей семьей ровно 12 садимся за стол.
Нравится отмечать Старый Новый год или
Конечно.
Слишком много праздников?
Нет, слишком много праздников не бывает.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.